истории. 26 мая в 1913 году в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета «Русский Витязь», который был создан молодым инженером Игорем Сикорским в качестве опытного самолета для стратегической разведки. Предусматривалось размещение как двух, так и четырех моторов. Самолет имел первоначальное название «Грант» или «Большой Балтийский», а после некоторых доработок – «Русский Витязь». Молва о воздушном гиганте покатилась по всей России. Император Николай II выразил желание смотреть его. Самолет перегнали в Красное Село, царь поднялся на борт. Вскоре Сикорскому передали от него памятный подарок – золотые часы. Самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все, построенное до сих пор, положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению. Машина молодого инженера Игоря Сикорского открыла новую страницу в истории мировой авиации. Через 2.5 месяца этот самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с 7 пассажирами на борту. Русский «Витязь» стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире. «27 мая в 1703 году, 311 лет назад, Петр I заложил Петропавловскую крепость. Эта дата стала днем основания города Санкт-Петербурга. С 1700 года Россия вела войну со Швецией за выход в Балтийское море. К лету 1703 года были отвоеваны земли в устье Невы, для защиты которых от нападения шведов здесь было необходимо закрепиться. Захваченную крепость Ньеншанс посчитали недостаточно пригодной для этого. Место для новой крепости выбрали на острове Енисари. С финского переводится как «заячий», откуда прекрасно просматривались входы в рукава Невы из Финского залива. 27 мая в 1703 году на Заячьем острове Петром I состоялась закладка крепости, с которой начался город Санкт-Петербург, первый русский порт на Балтийском море. Назван город в честь апостола Петра. Возглавлял строительство Меньшиков, ближайший помощник царя. Считается, что чертеж этой первой земляной крепости принадлежит самому Петру I, а математический расчет плана выполнил французский фортификатор Ламбер. Крепость строили солдаты, пленные шведы и крепостные крестьяне, которые посылались от каждой губернии. Постройка дерево-земляной крепости была завершена в октябре 1703 года. Отмечали это событие и в Москве, и на берегах Невы. Однако после сильного наводнения часть земляных валов была разрушена. Поэтому к середине 18 века крепость была одета в камень. С истории создания крепости начинается история жизни города. 28 мая в 1987 году, 27 лет назад, на Красной площади в Москве приземлился самолет. Это немецкий спортивный самолет, не тронутый войсками ПВО. В день пограничника 28 мая в 1987 году самолет американского производства «Сесна» нарушил воздушное пространство СССР. Нетронутый советскими ПВО, он совершил посадку в Москве недалеко от Красной площади на Васильевском спуске. Точнее, он приземлился на Большом Москворецком мосту и накатом доехал до собора Василия Блаженного. Множество фотоаппаратов и видеокамер туристов зафиксировали этот момент, когда летчик вылез из кабины самолета и тут же стал раздавать автографы. Через 10 минут его, конечно, арестовали. Нарушителем оказался гражданин ФРГ, 19-летний спортсмен-пилот Матиас Руст. Его отец был бизнесменом, продававшим самолеты «Сесна» в Германии. Самолет «Руста» пересек воздушную границу Советского Союза в 14.20 на высоте 600 метров над Финским заливом в районе эстонского города Кохтла-Ярве. Локаторы ПВО это зафиксировали, и дежурные ракетные дивизионы были приведены в боевую готовность. На перехват был выслан истребитель, который быстро обнаружил нарушителя, но ему не разрешили сбить «Сесну», и вплоть до Москвы самолет «Руста» вели. Дело в том, что с 1984 года в СССР действовал приказ, запрещающий открывать огонь по гражданским и спортивным самолетам. Газеты того времени писали: «Страна в шоке, пилот-любитель». И, как назло, немецкий сходу обесславил громадный оборонный арсенал СССР и в такой праздник День пограничника. Тогда своих должностей лишились министр обороны Сергей Соколов, главком войсками ПВО Александр Колдунов и еще около 300 офицеров. А в народе Красную площадь стали именовать аэропортом Шереметьево-3. 4 сентября в 1987 году Руст был осужден на 4 года лишения свободы за незаконное пересечение воздушной границы, нарушение международных правил перелетов и злостное хулиганство. Проведя в предварительном заключении в тюрьме в общей сложности 4 432 дня 3 августа в 1988 году он был помилован Президиумом Верховного Совета и выдворен с территории СССР. Сам Рус заявил на суде, что его полет был призывом к миру. Двадцать 29 мая в 1953 году родился Александр Гаврилович Абдулов, известный театральный киноактер. Родился он в городе Тобольск в театральной семье. Актерская карьера Александра началась в 5-летнем возрасте, когда он вместе с отцом вышел на сцену Ферганского драматического театра в спектакле «Кремлевские куранты». Отец для Александра всегда был главным действующим лицом. Именно он воспитывал в мальчике отношение к театру как к храму. Несмотря на то, что актерская стезя Абдулова была предопределена в юности, он о ней и не помышлял. Занимался музыкой и спортом, был удостоен звания мастера спорта СССР по фехтованию. Поначалу даже хотел связать свою жизнь со спортом и поступил на факультет физкультуры Ферганского пединститута. Однако через год театр взял свое. Абдулов успешно сдал экзамены в ГИТИС и поступил на курс Раевского. В 1974 году Марк Захаров заметил талантливого юношу в дипломном спектакле и пригласил в театр имени Ленинского комсомола. Характерными чертами артистического дарования Абдулова всегда были сценическое обаяние, внутренняя и внешняя пластичность, мощный темперамент и самоирония. Такие качества позволили актеру создать на сцене Ленкома ряд интереснейших образов, ставших визитной карточкой театра. В середине 70-х годов Абдулов начал активно сниматься в кино. Широкая известность и популярность пришли к нему после роли медведя в телефильме Марка Захарова по знаменитой пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» в 1978 году. В этом фильме наметился своеобразный актерский почерк Абдулова. Четко очерченная форма, резкость и некоторая угловатость характера героя, великолепная пластика, ум и неповторимая лирическая интонация.
Здравствуй, сынок.
Садитесь к столу, пожалуйста. Выпейте кофе, как раз вскипел. Как вас зовут?
Медведь.
За время работы в кино актер снялся более чем в 120 фильмах. Самых разных жанров и у разных режиссеров. В 2000 году состоялся его режиссерский дебют в игровом кино «Бременские музыканты и Ко» – мюзикл по мотивам известной сказки. В 1986 году Александр Абдулов был удостоен звания заслуженный артист РСФСР, в 1991-м – народный артист России. В 1997 году ему был вручен орден почета. Александр Гаврилович Абдулов ушел из жизни 3 января 2008 году после тяжелой болезни. Был похоронен на Баганьковском кладбище в Москве.
Представь себе весь этот мир огромный весь, таким, какой он есть, и что любовь в нем есть, когда наполнен он дыханием весны, и напролет ему цветные снятся сны. И если что-нибудь не ладится в судьбе, тот мир, где нет любви, опять представь себе. Так же синей ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит свыжены. Только для чего он и кому он нужен, мир, в котором люди друг другу не нужны.
30 мая в 1896 году в Москве во время празднества по случаю коронации Николая II произошла Ходынская катастрофа, которая унесла немало жизней. Паническая давка, случившаяся в Москве 30 мая, в день народных гуляний по случаю коронации императора Николая II на Ходынском поле в северо-западной части Москвы, получила название Ходынской катастрофы. Ходынское поле ранее не использовалось для народных гуляний, а служило учебным плацем для войск, и поэтому было неблагоустроено. Рядом с полем проходил овраг, а само оно было покрыто ямами. По случаю праздника овраг и яму прикрыли досками и присыпали песком. По периметру поля построили временные эстрады, балаганы, лавки, а также множество ларьков для раздачи бесплатной водки и подарочных кульков с продуктами. Помимо этого, предполагалось разбрасывать в толпе монеты с памятной надписью. Начало гуляния назначили на 10 часов утра 30 мая, но уже накануне стали прибывать люди, привлеченные слухами о подарках и раздаче денег. Ранним утром для коронации толпа насчитывала более более 500 тысяч человек. Полицейские, которых было во много раз меньше, не смогли сдержать толпы, когда по ней покатился слух, что подарков на всех не хватит. Люди ринулись к строениям. Настилы, прикрывающие колдобины, рухнули. Люди падали в них, не успевая подняться, по ним уже бежала толпа. Раздатчики, испугавшись, стали бросать кульки с едой прямо в толпу, что лишь усилило сутолку. Сметенные людской волной полицейские ничего не смогли сделать. Лишь после прибытия подкрепления толпы рассеялись, оставив на поле тела затоптанных и изувеченных людей. О случившемся доложили Николаю II, но он не стал отменять празднество. Место катастрофы было убрано и очищено. Программа праздника продолжалась. На Ходынском поле оркестр играл концерт. К 14 часам прибыл император Николай II, и на поле состоялся парад. Празднования продолжались и вечером в Кремлевском дворце. По одной из версий, на Ходынском поле погибли 1389 человек. 1500 получили увечья. Правительство старалось скрыть от общества масштабы случившегося. Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тысяч рублей. Разослала 1000 бутылок портвейна и мадеры для пострадавших по больницам. Сирот определили в приюты. Похороны провели за счет казны. На Ваганьканском кладбище воздвигли памятник, посвященный жертвам Ходынской катастрофы. Но это не ослабило возмущение москвичей. Обыватели во всем винили великого князя Сергея Александровича, который организовывал все это мероприятие, дав ему прозвище «Князь Ходынский». «31 мая в 1942 году, 72 года назад, в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо» прошел футбольный матч. Это невиданный в истории человечества образец трагедии и триумфа, высочайшего героизма и силы духа, воли к жизни и способности находить средства и силы для выживания в нечеловеческих условиях. За время блокады только от голода в Ленинграде умерло свыше 640 тысяч человек, и еще более 17 тысяч человек погибли от бомб и снарядов. В апреле 1942 года немецкие самолеты разбрасывали над нашими частями листовки. Ленинград – город мертвых. Мы не берем его пока потому, что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли. Но Ленинград не был городом мертвых. Ленинград выдерживал страшную, холодную, голодную зиму. Несмотря на ожесточенные бомбежки и артобстрелы, с февраля 1942 года бесперебойно работала вторая железнодорожная ветка дороги жизни, что позволило увеличить норму отпуска хлеба и других продуктов. Было решено собрать две футбольные команды и провести матч. Пусть гитлеровцы знают, как мертвые играют в футбол. Матч состоялся на стадионе «Динамо» 31 мая в 1942 году. В 14 часов на поле вышел судья, по свистку которого появились две ленинградские команды «Динамо» и Ленинградского металлургического завода. На трибунах раздались аплодисменты. Два укороченных тайма по 30 минут были проведены без перерыва. Как смогли истощенные и измотанные игроки провести на изрытом взрывами поле столько времени, неизвестно. Это был подвиг. Зрители как могли подбадривали футболистов. Встреча закончилась со счетом 7-3 в пользу «Динамо». А после матча игроки покидали поле в обнимку. Так было легче идти. А на следующий день мощные репродукторы были установлены на ряде участков передовых позиций. У самой линии фронта в течение 90 минут под грохот рвавшихся снарядов передавался репортаж о футбольном матче со стадиона «Динамо».